Елена Уайт. Свидетельство для церкви. Том 7. Время написания 7-го тома. 7-й том был опубликован в 1902 году, через 2 года после выхода в свет 6-го тома. Но в течение тех месяцев произошел эпохальный прорыв в работе церкви и совершилась ее реорганизация. В 1863 году, то есть за 38 лет до публикации настоящего тома, была организована Генеральная конференция, в которую вошли 6 местных конференций. Все они находились в Соединенных Штатах. Тогда насчитывалось 30 служителей, рукоположенных и имеющих лицензию. Они обслуживали 3500 членов церкви и 125 церквей. На тот момент адвентисты седьмого дня не имели школ или санаториев, и у них было только одно издательство. Каждое последующее десятилетие ознаменовывалось удвоением количества членов церкви и нанятых работников, а также началом какого-либо нового предприятия. К началу XX века работа развернулась во всемирном масштабе. Из статистического отчета за 1900 год видно, что литература издавалась на 39 языках в 13 издательствах и их филиалах. 500 рукоположенных служителей и 1000 других работников в разных отделах церкви обслуживали 66 тысяч верующих, состоящих членами 1892 церквей. Они были объединены в 45 местных конференций и 42 местные миссии. В Австралии, а также в Европе местные конференции в отчетный период были объединены в унионные конференции. С развитием издательского дела, началом медицинской и общеобразовательной деятельности, а также с организацией субботних школ появились автономные организации, чтобы опекать эти отрасли дела Божьего. Были организованы Международная субботняя школа, Медицинская миссионерская ассоциация и Ассоциация религиозной свободы, помимо различных издательских и общеобразовательных ассоциаций. Работой иностранных миссий управлял Совет иностранных миссий. Хотя интересы разных организаций были взаимосвязаны, тем не менее каждая имела свою независимую структуру и руководство по всем Соединенным Штатам. Что касается канцелярии Совета иностранных миссий, то ее решили обосновать в Нью-Йорке, поскольку этот город одновременно являлся большим морским портом, и через него удобно было сообщаться с остальным миром. Центром ассоциации субботней школы избрали Окленд, штат Калифорния, и это устраивало руководителей. Офис руководства Ассоциации религиозной свободы создали в Чикаго, штат Иллинойс, а Центр медицинской миссионерской работы располагался в Батл-Крике, штат Мичиган. Нетрудно понять, что церковь в ее естественном развитии переросла начальную организацию, созданную в 1863 году. Необходимо было предпринять какие-то изменения. Совет Генеральной конференции состоял из 12 членов, 4 из них жили в Батл-Крике. Как могли эти несколько человек позаботиться о быстро развивающейся работе, которая приобрела теперь всемирный размах? Все местные конференции и миссии по всему миру, находящиеся за пределами австралоазиатской и европейской унионных конференций, должны были обращаться за руководством непосредственно в Генеральную конференцию. Стоит ли удивляться тому, что потребности некоторых полей не удовлетворялись, и в некоторых случаях управление было малоэффективным? Трудности умножились, когда отдельные отрасли дела Божьего стали неуправляемыми, начав слишком бурно развиваться, стремясь к лидерству и создавая свои независимые организации. Такой была обстановка в апреле 1901 года, когда Елена Уайт только что вернулась из Австралии в Соединенные Штаты и выступила на открытии очередной сессии Генеральной конференции. Она призвала полностью реорганизовать работу, особо подчеркнув необходимость тщательного распределения обязанностей. Хотя это было очевидно для всех, мало кто представлял, как выйти из создавшегося затруднительного положения. Теперь же, когда прозвучал призыв к действию, и люди, наделенные необходимой проницательностью и верой, взялись руководить этим делом, работа Генеральной конференции была реорганизована. Сначала приняли план унионных конференций, впервые опробованные в Австралии, а затем взятые на вооружение и в Европе. Это освободило администрацию Генеральной конференции от многочисленных мелких проблем, которые могли и должны были решаться на месте. Во-вторых, была задумана фундаментальная работа – включить различные автономные организации церкви, такие как издательские, медицинские и общеобразовательные заведения, а также субботнюю школу в состав Генеральной конференции в качестве отделов. В-третьих, Совет Генеральной конференции был значительно расширен и стал представлять всемирное поле и все отрасли дела Божьего. Некоторые направления работы Генеральной конференции были довольно быстро реорганизованы. Вскоре появились на свет отделы субботней школы, образования и религиозной свободы. Для создания других отделов потребовалось время, а в некоторых случаях необходимость в изменениях понимали лишь после того, как происходили разного рода неурядицы. Что касается медицинской работы, то необходимость ее реорганизации надо было глубоко осознать людям, которые в ней участвовали, чтобы изменилось их мышление и подход к этой великой задаче. Во время сессии Генеральной конференции в 1901 году представлялось, что санаторий в Батл-Крике достиг своего расцвета и что он со своими филиалами составляет значительную часть работы адвентистов седьмого дня. Стало очевидно, что его руководители начали рассматривать великую христианскую медицинскую миссионерскую работу как нечто независимое от адвентистского вероисповедания. И более того, им казалось, будто вскоре она затмит работу церкви адвентистов седьмого дня. Но 18 февраля 1902 года произошла первая катастрофа. Главный корпус санатория в Батл-Крике сгорел дотла. Хотя вскоре были составлены планы воссоздания этого учреждения, пережитый пожар вкупе с советом Духа Пророчества, которые дошли до работников через несколько месяцев после случившегося, многим помогли понять истинное место медицинской миссионерской работы как особой, но неотъемлемой части деятельности церкви адвентистов седьмого дня. Прозвучал призыв создавать многочисленные медицинские миссионерские центры по всей стране, не слишком большие или амбициозные по своему размаху. Именно в этом контексте были написаны статьи Елены Уайт, вошедшие в раздел «Работа нашего санатория». Они включены в седьмой том, чтобы и дальше служить церкви. В более ранние годы, когда были созданы издательства Review and Herald и Pacific Press, появилась потребность в хорошо оснащенных типографиях, которые печатали бы необходимую литературу по умеренной цене. Но в начале нашей деятельности мы не могли загрузить их полностью, дабы они издавали книги и периодику только для нашей церкви. Чтобы оборудование не простаивало, а персонал не утратил квалификацию, наши издательства стали брать коммерческие заказы на издание самой разной продукции, от канцелярских бланков до качественных книг в твердом переплете. Эта деятельность приносила неплохую прибыль и помогала поддерживать предприятие и персонал на хорошем уровне. Однако в коммерческой издательской работе возникли определенные проблемы. Предлагались и принимались рукописи книг отнюдь не возвышенного содержания. Часть этих книг содержала серьезные доктринальные заблуждения, а другие наносили вред по иным причинам. Во время написания седьмого тома положение еще более усугубилось. Издательства получили вести Духа Пророчества, которые указывали на опасности сложившегося положения, требовавшие изменений. Кроме всего прочего, по мере расширения работы нашей церкви наставало такое время, когда оборудование и персонал издательств должны были переключиться на издание исключительно церковной литературы. Однако эти вести принесли полноценный плод лишь после того, как пожар полностью уничтожил с интервалом несколько лет оба издательства и Review and Herald, и Pacific Press. Когда были составлены планы возобновления работы в заново отстроенных зданиях, руководители сферы выступили вперед и посвятили новые здания и оборудование исключительно на издание литературы нашей церкви. Они сделали это в свете советов, опубликованных в седьмом томе, которые преобразовали нашу издательскую работу по всему миру. Чтобы посетить сессию Генеральной конференции 1901 года, Елена Уайт проделала путь из Сент-Хелена, штат Калифорния, в Батл-Крик, штат Мичиган, после чего она отправилась на юг и остановилась в Нэшвилле, чтобы осмотреть недавно созданное издательство, а также посетить несколько новых учебных заведений в других местах. Эти учреждения появились на свет в основном благодаря ее призывам, которые были напечатаны в специально отведенных для этого столбцах журнала «Review and Herald» и рекомендовали начать большую работу на юге. Призывы Эллен Уайт вдохновляли и направляли тех, кто содействовал началу этой работы, хотя во время их написания она жила в Австралии. Теперь же ей посчастливилось посетить указанные центры и собственными глазами увидеть то, что было сделано. Воочию осмотрев это поле и ознакомившись с его нуждами, Эллен Уайт получила свежие впечатления, которые дополнили уже данные ей откровения. И с этими новыми взглядами на работу она почувствовала побуждение призвать руководителей церкви направить в Южные Штаты большее количество служителей и рядовых членов, чтобы они воспользовались возможностью распространять там весть и решили проблему осуществления данной работы как среди белого, так и среди цветного населения. Эти волнующие призывы, написанные в течение 2 лет, составляют важную часть 7-го тома. Они побудили немало семей перебраться в необозримые южные земли и возвещать весть как своей тихой благочестивой жизнью, так и посредством энергичной миссионерской деятельности. Сегодня мы видим, какой обильный урожай принес этот посев. Поскольку адвентисты 7-го дня на заре своей истории практиковали и преподавали реформу образа жизни, они стали пионерами создания и развития индустрии здорового питания. Некоторые разработанные ими пищевые продукты должны были заменить вредные блюда, а некоторые помочь в создании культуры здорового, полноценного и сбалансированного питания. Именно усилия и пропаганда адвентистов 7-го дня дали толчок развитию производства зерновых смесей, которые в последующие годы стали популярным пищевым продуктом. Уже во время написания 7-го тома наша церковь имела немало центров по производству здоровых продуктов, а в некоторых городах были открыты рестораны здорового питания. В нескольких главах, вошедших в 7-й том, были даны советы в отношении этой работы. Там же был дан совет проводить указанную работу таким образом, чтобы она заметно способствовала популяризации той особой вести, которую наш народ возвещает миру. Во время написания 7-го тома прозвучали также вести, призывающие продвигать работу в городах. Хотя вслед за этим последовали другие настойчивые призывы, в начальном разделе данной книги нашему народу впервые в общем виде были изложены нужды наших больших городов. В этой работе должны были принять участие не одни только работники конференции. Рядовым членам также нужно было включиться в эту постоянно расширяющуюся деятельность в больших густонаселенных центрах. Была начата великая евангельская программа, рассчитанная на многие годы. Когда увидел свет 7-й том, адвентисты 7-го дня вели активную работу уже на протяжении более 50 лет. Это означало, что все больше и больше служителей вынуждены были снимать с себя доспехи и бремя и уходить на заслуженный отдых. В свое время они жертвовали собой и трудились над созиданием дела Божьего. Но теперь, когда им пришло время отойти от активного служения и передать бремя ответственности молодым, внезапно оказалось, что в церкви нет программы поддержки ветеранов. Решение этой проблемы ясно открылось Эллен Уайт. И в заключительных разделах 7-го тома она трогательно описывает долг церкви в отношении престарелых тружеников. Сегодня мы видим плоды ее призыва создать пенсионный фонд для заслуженных работников в виде плана материальной поддержки пенсионеров, который был принят через несколько лет после выхода в свет предлагаемого тома. В 7-м томе дано немного наставлений в области личного благочестия. Эти жизненно важные и далеко идущие советы принесли богатые плоды. Попечители литературного наследия Эллен Уайт.